Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц.
Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой, честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначено судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи.
Чекисты России готовятся отметить свой очередной корпоративный день рождения. 7 декабря 1917 года, по старому стилю, а по новому 20-го, Совнарком постановил создать для борьбы с контрреволюцией и саботажем в Советской России Всероссийскую чрезвычайную комиссию ВЧК. Как всегда в последние годы, руководство ФСБ в качестве легких закусок перед служебными вечеринками подчует общественность обращением к славному прошлому. На отмененный давно уже день Сталинской Конституции 5 декабря было назначено начало научной конференции с пугающим многих ученых названием «Исторические чтения на Лубянке 2005 года». Вот и наша тема сегодня – история российского и советского политического сыска, связи его прошлого с настоящим. Мне уже приходилось говорить, что вопрос о генезисе и традициях, многократно обновлявших свой состав и название советских и российских органов политического сыска, в последнее время воспринимается его служителями далеко не однозначно и порой становится предметом странных политических дискуссий. Если коротко, то отдельные чекисты-обновленцы предлагают исчислять историю органов вовсе не с 1917 года и Дзержинского, а возводить генеалогию конторы к временам дореволюционным. Порой поговаривают даже о необходимости отказа от самоназвания чекист. Все эти предложения основаны вовсе не на изучении соотношений и связей дореволюционного сыска с советским и далее с постсоветской историей, а опираются лишь на ощущение современной политической конъюнктуры. А что же с преемственностью, с традициями и новациями в реальной истории российских и советских сыскных органов? Для научного, основанного на исследовании документов, а не на современных политических чувствованиях обсуждения этих вопросов, мне удалось собрать, и отнюдь не на Лубянке, а в нашей московской студии, ведущих специалистов по теме, докторов наук Зинаиду Ивановну Перегудову, она сотрудник Госархива и крупнейший знаток российской жандармско-полицейской истории, и Никиту Васильевича Петрова. Он признанный авторитет в области академического изучения советской карательно-сыскной системы. В передаче принимает участие моя коллега Ольга Эдельман, в которой счастливо для нашей сегодняшней темы соединяется знание документальных материалов как XIX, так и XX веков. Мне кажется продуктивным начать нашу беседу с сопоставления инструктивных и директивных материалов разных эпох. Зинаида Ивановна, прошу вас.
В методах работы, конечно, новая власть, она, в общем, многое взяла. И в первую очередь это касается инструктивного материала. После Октябрьской революции вот весь этот инструктивный материал, он был взят на вооружение. И я сравнивала некоторые инструкции, которые в 30-х годах были изданы. Там, в общем, очень многое взято из этих инструкций. Я думаю, что впоследствии они перерабатывались, и вполне возможно, что чем-то дополнялись, но, во всяком случае, были взяты за основу.
Зинаида Ивановна, вы сравнивали, потому что начальство велело, или
по собственной инициативе?
По собственной инициативе. То есть эта идея ведь лежит на поверхности, на самом деле. Вот что я хочу показать. Да? Ну вот Никита Петров, который занимается более поздним периодом, может быть, скажет, есть какое-то развитие? Что заимствовали?
Для меня вне всякого сомнения, что эта преемственность вполне объяснима. Это понятно, ведь зачем изобретать велосипед? Если речь идет о тайных методах работы, если идет речь о тайном сыске, то все, собственно говоря, что было придумано и развито до этого, конечно же, развивалось и дальше. Другое дело, что советские руководители ЧК пошли гораздо дальше своих предшественников. И по, я бы сказал, глубине проработки материала и по широкому охвату. И здесь, конечно же, объяснение исключительно идеологическое. Очень легко сейчас выводить свою, скажем, предысторию сотрудникам внутренних дел от царского министерства внутренних дел и спокойно праздновать 200-летие. Потому что работа этого ведомства меньше наполнена идеологией. А вот чекистам сложнее, потому что они на самом деле своих предшественников как класс, как профессию напрочь отрицали. И более того, всячески старались не только дистанцироваться, но и бороться с пресловутыми жандармскими и провокационными методами. Это на словах. А на деле выходило не только так же, но и еще круче. Например, разделение агентуры от осведомления. То есть, что в инструкции 21-го года понималось под осведомлением? Это насаждение широкой сети информаторов, причем везде, я даже могу сказать, это в кварталах, улицах, домах, это в общественных кружках и группах, в учреждениях и предприятиях, в советских учреждениях, в учебных заведениях, в увеселительных заведениях и даже в селах и деревнях. Осведомители получали деньги, и задача осведомления была знать все, что происходит в стране. Этим сбором информации занималось информационное отделение.
То есть партия в этих организациях как бы отсутствует?
Партия информирует только по своей партийной линии, то есть сообщает, собственно говоря, о перипетиях партийной жизни. А что вообще происходит в стране, должны были сообщать информационные службы ВЧК, а потом, соответственно, УГПУ. Для этого был создан специальный информационный отдел. Осведомители получали, между прочим, за свои услуги деньги. Единственное, когда осведомителями были коммунисты, они денег не получали. Они это должны были делать по, что называется, велению партийного долга. И в то же время существовала агентура, а эти люди вербовались из враждебной среды. Вот они-то должны были быть в различных организациях, кружках враждебного свойства, в слоях, которые были не только не близки, но и враждебны советской власти. И, разумеется, агентура – это было вспомогательное средство тогда. Не основное, как потом при Андропове, например, а именно вспомогательное средство. А массовая осведомительная сеть, она охватывала практически всю страну. Таких масштабов, конечно, царские жандармские управления не знали.
Однако это было и в царской России. Осведомители, штучники, секретные сотрудники, все это называлось секретная агентура. Но секретная агентура была в партиях. Осведомители – это горничные, это дворники,
дворники.
Служащие тех же театров и так далее. А штучники – была еще такая категория, которые за сведения получали поштучно. Ну, в общем, был целый ряд вот таких лиц, которые давали сведения, которые не были в партийной среде.
Конечно, Зинаида Ивановна, но только давайте вспомним, о чем они информировали. Исключительно о происках враждебных элементов, и не более того. Не о положении в стране, не о том, что происходит в любом учреждении. Нам себе дико представить, что в царских банковских учреждениях, в чиновничьих конторах могли сидеть осведомители, которые информировали жандармов. Абсурд. Страна управляется не так. Но большевики управляли практически враждебной им страной. Они действовали как подпольщики, даже когда находились у власти. Ведь не случайно никакие решения партии не должны были откладываться в виде бумаг в гражданских учреждениях. Их в 24 часа положено было возвратить назад. Партия вела свою работу на конспиративной основе, точно так же действовали органы ВЧК, а потом ГПУ и КГБ.
Вы знаете, вот есть такая закономерность вообще в восприятии прошлого, что чем дальше рассматриваемый период, тем какая-то наступает всеобщая смазь, когда один термин покрывает совершенно разные явления. Вот вы сейчас несколько раз сказали «царская Россия». Слушайте, она вообще-то имеет длинную историю и разные периоды. Вот перед нами Оля Эдельман. Она, значит, занимается усиленно любезными ее сердцу декабристами. И вот сыск, Оля, дознание и осведомительная деятельность, связанная с тайными обществами начала XIX века, первой четверти, он принципиально отличается, как по-вашему, от того, что мы находим в конце XIX века?
Он отличается принципиально. Во-первых, его тогда не было. Именно на деле декабристов видно, что все-таки тайная полиция в государстве нужна. Иначе случается скандал. Совершенно неожиданно гвардия выходит на центральную площадь столицы и оказывается, что она что-то хочет, чем-то недовольна, и надо ее как-то срочно подавлять. Агентуры не было, осведомителей не было. Были отдельные разовые доносчики, причем не на систематической основе, а просто даже не по доброй воле, а из некоторого сознания, что власти должны быть информированы о противоправительственных заговорах. Известно, что было несколько доносов на декабристов, происходивших из их же среды, происходивших исключительно потому, что тот или иной персонаж решил, что в этом состоит его патриотический долг, и принятых правительством настолько бестолково, что толку от этих доносов практически никакого не было. Все равно восстание случилось совершенно неожиданно для правительства. И правительство потом сделало из этого вывод, учредив все-таки тайную полицию, третье отделение. При Александре I тайной полиции не было в принципе.
Ну, между прочим, вот если бы у царя были особые отделы с осведомлением в армии, то, конечно, они заблаговременно узнали о брожениях среди офицеров. Но, между прочим, царская, уже и после этого Россия, так и не додумалась до того, до чего додумались большевики. Да, держать потому... всю армию под контролем с помощью военной контрразведки, которая на самом деле принадлежит КГБ. Этот анахронизм мы наблюдаем и сегодня. То есть сегодняшняя Россия тоже не доверяет своей армии, если она держит стороннюю силу в вооруженных войсках.
Мы помним известный циркуляр Шенковского, который отменял секретную агентуру в армии, которая, в общем-то, была.
И... Ну, а кому она подчинялась?
Она подчинялась местным ГЖУ или департаменту полиции, в зависимости от того, в каких это частях было и в каком городе. А когда Джунковский стал товарищем министра внутренних дел и выяснил, что в средних учебных заведениях и войсковых частях имеется секретная агентура, то он считал, что аморально мы разлагаем, так сказать, учащихся, а в армии терпим доносительство товарищей друг на друга. И это было уничтожено.
Понятно. У нас только Бакатин пытался это сделать. Ничего не вышло.
Я должен пояснить слушателям. Упомянутый генерал Владимир Федорович Джунковский – выдающийся русский государственный деятель начала XX века. Несколько лет он был московским губернатором, но в нашей беседе он упомянут в другом качестве. С января 2013 года он был товарищем, заместителем министра внутренних дел и командиром отдельного корпуса жандармов. Ну а упомянутый также Вадим Викторович Бакатин генерал уже другой поры. С августа по ноябрь 1991 он оказался председателем КГБ СССР, а затем до января 1992 руководил Межреспубликанской службой безопасности. Напоминаю, в эфире программа «Разница во времени», гостями которой сегодня являются историки российского и советского сыска Зинаида Перегудова, Никита Петров и Ольга Эдельман. Итак, выявляется как некоторая преемственность с времен дореволюционных, так и советские инновации и совершенствования в этой сфере. Ключевой вопрос. При всей разработанности до революции системы ее предотвращения, она, система сыска, где-то дала сбой. В феврале 17-го режим пал. Затем, в октябре того же года, большевики захватили власть. Система не сработала. В чем ее дефект?
Ну, что касается 17-го года, мне кажется, что здесь сказалась слабость руководства Министерства внутренних дел. Во главе министерства был поставлен Александр Дмитриевич Протопопов, который никогда не работал в Министерстве внутренних дел.
Был прокурором, кажется, исходно.
Да, он надеялся на Васильева Алексея Тихоновича, который был поставлен по его протекции во главе департамента полиции. И он, предполагая, что тот неоднократно, так сказать, работал в департаменте полиции, потом возвращался в Министерство юстиции, но, во всяком случае, все надежды были на Васильева. Если мы почитаем воспоминания Глобачева, правда, о русской революции, или воспоминания Мартынова о его службе в корпусе жандармов. То есть вот эти вот последние начальники Петербургского и Московского охранного отделения, ну, об этом имеются документы и в архиве, об этом много написано. Эти люди были специалистами, и они постоянно информировали, делали большие справки, обзоры, донесения о том тревожном настроении и в Москве, и в Петербурге. И они предупреждали, что нужно принимать какие-то меры, потому что наступает время и признаки тех же событий, которые были в период революции 5-го года. Что делает Васильев? Меня вот его фраза совершенно потрясла. Когда его назначали директором департамента полиции, его вызвала императрица Александра Федоровна на беседу. Ну и говорит, будет революция? Она спрашивает. Он говорит, нет, революции не будет. А если она будет, то что вы сделаете? Ну, Протопопов знает, что делать. И сам он, когда пришел директором департамента полиции, когда разговаривал с журналистами, то он говорил, что я буду целиком и полностью подчиняться Протопопову. И вот эти два человека оказались у власти вот в этот сложный период России.
То есть Зинаида Ивановна Перегудова считает, что дело все в кадровых ошибках и в отсутствии обратной связи, обусловленной, опять же, слабостью верховных руководящих кадров. Вопрос Никите Петрову. А что произошло с советской системой политического сыска? Ведь та же картина. Система совершенствовалась и улучшалась, а потом бабах, и нет Советского Союза. А где же были органы?
Органы были на боевом посту. Что же вышло на деле? Когда режим не способен обеспечить нормальное развитие страны, и когда, собственно, все население уже на самом деле находится к нему в оппозицию, не спасет никакая тайная служба. Даже если она была отлично кадрово наполнена, прекрасно структурирована и замечательно выполняла свои служебные задачи. Ничего не поможет. Не помогло ни в ГДР, не помогло ни в СССР, не помогло ни в Румынии. И мы видели, чем закончились все эти режимы. Одним и тем же народной революцией. В СССР была, конечно, предпринята попытка государственного переворота против Горбачева в 1991 году. И именно КГБ, потому что они как раз были на боевом посту, они как раз понимали, откуда исходят угрозы. Но сделать они, конечно же, ничего не могли.
Эта передача пойдет в эфир в канун очередной годовщины создания ВЧК. Надо исходить из реальности. От кого бы представители нынешних органов свою генеалогию не числили, чекизм и политический сыск не исчезли. Жизнь этих институций продолжается. Более того, тружеников сыска ныне существенно больше, нежели в иные периоды прошлого. Они достигли куда более высоких позиций в управлении страной. В общем, им есть что праздновать. Вопрос к вам, специалистам. Чем современный российский политический сыск отличается от этого института в прошлом? И в чем различие на кадровом, на человеческом уровне, скажем, между типичным, условно говоря, рядовым жандармом прошлого и современным нам чекистом? Или возьмем выше, между шефом жандармов Александром Христофоровичем Бенкендорфом или его позднейшим коллегой, расстрелянным большевиками в 1937-м генералом Джунковским и здравствующим ныне директором ФСБ, тоже генералом Николаем Платоновичем Патрушевым.
Ну, я бы сказал, смелая параллель.
Сопоставить это не параллель.
Нет, я бы на самом деле еще, конечно же, сравнил численность, потому что мы знаем, что в последние годы правления Сталина он довел численность Министерства госбезопасности чуть ли не до 500 000 человек, 400 тысяч с лишним. Мне кажется, таких размахов и таких масштабов.
Ну, в штабе, да, в штабе корпуса жандармов на 15-й год, вот на октябрь 15-го года, было где-то 12 тысяч человек. Но это включая дивизионы варшавские, петербургские, московские, а генералов где-то было около 30 всего.
В общем, пострадавший от царской охранки товарищ Сталин, он же Джугашвили, сделал нужные выводы.
Ну, понятно.
Ну, да, что касается современных чекистов. Между прочим, мы действительно не только можем, но и вполне свободно сегодня обсуждаем вот такую тонкую материю, как раз сыскные методы, то есть методы агентурной оперативной работы, как это говорилось в бумагах в свое время МГБ и КГБ. Раньше это было бы совершенно невозможно, потому что это все составляло некую ведомственную тайну. Конечно, после 1991 года все это возведено сейчас в ранг государственной тайны, а не ведомственной, но, тем не менее, уже существует открытый опубликованный закон, что является гигантским шагом вперед, который регламентирует этот вид тайной активности. В какой степени он работает, в какой степени выполняются все его положения, всегда ли органы ФСБ получают санкции суда на проведение тех или иных мероприятий, как-то прослушивание, секретные выемки и так далее, я не знаю. К сожалению, наши депутаты этой материи не интересуются. Что-то я не слышал о депутатских запросах на сей предмет. Сколько в год было дано, например, разрешение на прослушивание телефонов? Хотя эти цифры должны быть абсолютно открыты, согласно этому новому закону. Но, как вы видите, общественность наша ленива и нелюбопытна. Видимо, пребывает в таком, я бы сказал, расслабленно полуидиотском состоянии, полагая, что их вообще вся эта материя не касается. Ну да, живем же честной жизнью, чего нам беспокоиться. Хотя на самом деле парламентская комиссия должна существовать по контролю за современным, так и хочется сказать, чекистским ведомством. А что касается праздника, который будет 20-го, он просто вызывает у меня некоторое недоумение. Ведь был установлен официальный праздник президентом Ельциным 24 января, но он был довольно быстро забыт. и вернулись к старой дате. Значит, все-таки они выводят свою идентичность не из времен Жунковского, а все-таки с 17-го года.
Зинаида Ивановна Перегудова, ваше мнение?
Да, ну, жандармы, они, если вспомнить 7-й год, когда расширилась сеть охранных отделений, и иногда в охранных отделениях работали и не жандармы, то, в общем, жандармы губернских жандармских управлений, они пытались от охранных отделений как-то, в общем, отстраниться, потому что не любили работать с секретной агентурой и считали, что этим они марают свой мундир.
Спасибо, Зинаида Ивановна. Ольга Эдельман, прошу.
Довольно забавное впечатление оставляет сопоставление бумаг, написанных жандармами начала XX века, которые боролись с революционным движением, и поздних бумаг советского КГБ. Что касается жандармов начала XX века, которые сидели где-нибудь в провинции и ловили революционеров, они писали великолепные справки. У них было потрясающе поставленное делопроизводство со множеством разнообразных форм, картотек, разных обязательных бумаг, которые они писали в центр. Но они не могли поймать никаких революционеров. Они великолепно все документировали, но были абсолютно беспомощны в непосредственной реальности и иногда докладывали об этом наверх. То есть писали, что сделать они просто ничего не могут. Что касается поздних советских КГБшников, то там бумаги тоже как-то вот не совсем стыкуются с реальностью, но по-другому. Такое впечатление, что они гораздо больше озабочены убеждением себя, руководства и всех вокруг в том, что в стране все в порядке, что о своих прямых функциях информировать они, в общем, подзабыли. У них все гладко-гладко, так красиво-красиво.
Ну что ж, некоторые моменты сходства и отличия выявлены, и вопросы поставлены. Чекистам на их корпоративный день рождения, да и всем нам, есть о чем подумать.
Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное.
Историки Зинаида Перегудова, Никита Петров и Ольга Эдельман о традициях и новациях в российском политическом сыске. Продюсер Лина Ширяева. Вел передачу редактор программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. За пределами России началось голосование на выборах в Государственную Думу. По сообщению Министерства иностранных дел, возможность проголосовать была предоставлена туристам, отдыхающим на удаленных курортах, российским гражданам в мусульманских странах, где воскресенье является рабочим днем. В России сегодня так называемый «день тишины» перед завтрашними выборами. Запрещена любая агитация. Правозащитники обеспокоены задержанием в Орле Дмитрия Краюхина, руководителя ведущей региональной правозащитной организации Института общественных проблем «Единая Европа». Как заявила в интервью «Радио Свобода» глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, произошедшее связано с выборами в Госдуму. Аварийный участок Донецкой шахты имени Засядько, где сегодня произошел очередной взрыв, решено закрыть, сообщил первый вице-премьер Украины Андрей Клюев. В результате новой аварии около 50 горняков были госпитализированы с травмами и отравлением угарным газом. В Бельгии лидер, победивший на июньских парламентских выборах фламандской партии, Ив Летерм, заявил, что прекращает попытки сформировать кабинет. Вот уже полгода фламандские и франкоговорящие политики не могут прийти к компромиссу по ключевому вопросу о разделе властных полномочий с региональными органами. Турецкая армия нанесла удар по группе курдских повстанцев на севере Ирака. По сообщению командования, группа из 50-60 боевиков понесла тяжелые потери. Неизвестно, вторгались ли турецкие подразделения на иракскую территорию. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара убиты несколько боевиков. На Украине убит предприниматель и политтехнолог парламентского блока Владимира Литвина Олег Шеремет. Он был застрелен в пятницу вечером в Борисполе.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульц. Мы уже рассказывали вам о том, как в 59 году, после знаменитой поездки в США Хрущева, туда отправилась группа советских экономистов.
Сегодня мы поговорим не о самой поездке, а о несколько небанальной реакции на нее бюрократии с обеих сторон океана. Подробнейшее описание этого визита нашлось, как ни странно, в архиве Совета по делам религиозных культов при Совете министров СССР. Это документ, полученный там по рассылке, его всем заинтересованным ведомствам отправили.
Председатель Госкомитета по культурным связям с зарубежными странами при Совете министров СССР Жуков, председателю Совета по делам религиозных культов Пузину, 17 сентября 1960 года, секретно, отпечатано в 100 экземплярах. Направляю вам при этом для сведения конфиденциальную докладную записку о посещении США в октябре-ноябре 1959 года к информации. Этот документ издан в США типографским способом, иллюстрирован фотографиями. Обращает на себя внимание, тщательность и обстоятельность отчета. В нем зафиксирован каждый шаг советской делегации, дана характеристика каждому члену делегации, обобщены высказывания советских экономистов и фактические данные, которые американцам удалось получить в беседах с ними. Сделана попытка дать определенные выводы о современном состоянии советской экономической мысли и так далее. Следует отметить, что таким же образом американцами обобщаются итоги пребывания каждой советской делегации, посетившей США. Из ознакомления с этим документом напрашивается несколько выводов. Первое. Участники наших делегаций, едущие в США и в другие капиталистические страны, должны постоянно помнить о том, как внимательно за ними наблюдают там. Любая беседа, будь то деловая встреча или разговор за завтраком, либо обедом, использовалась для того, чтобы выкачать из советских людей как можно больше нужных американцам сведений. Программа пребывания составляется с учетом интересов американской стороны. Беседы строятся таким образом, чтобы советские специалисты больше отвечали на вопросы американских коллег, чем спрашивали их. С этой целью заранее составляются вопросники, продумывается план беседы, распределяются роли среди американских участников беседы. Одним словом, делается все, чтобы инициатива полностью сохранялась в руках американской стороны.
Сегодня мы имеем возможность спросить члена советской делегации экономистов, участника той самой поездки, профессора Владимира Михайловича Калантая. Советский чиновник, ответственный за зарубежные контакты, пришел к выводу, что американцы перед встречами готовили специальные вопросники, выкачивали информацию об СССР. У вас какое осталось впечатление от бесед с американцами? Были ли они так уж спланированы?
Вопросники, честно говоря, я не помню. Я не помню, что были какие-то вопросники. Нам, по крайней мере, не раздавали их. Но они приходили на встречу, зная какой-то материал. И, конечно, со знанием этого материала старались углубить свои знания в той или другой области. Но ведь вся работа нашей делегации была связано с тем, что мы каждый раз попадали к другим партнерам. Иногда это были промышленники, иногда это были ученые, иногда это были профессора. И каждый из них задавал вопрос в соответствии с тем, той областью, которая его интересует. Ну, например, Теодор Шульц, по-моему, в Чикаго он был, очень интересный профессор по вопросам занятости. Он очень конкретно задавал вопросы о вопросах занятости у нас. С некоторым сомнением отнесся к тому, что у нас не было тогда безработицы, и разбирал вопросы стимулирования труда, какие действуют, какие не действуют, и высказывал свое мнение о том, сможет ли это продолжаться. Ну, не всегда оно оправдывалось потом. Понимаете, наши члены делегации имели несколько вопросов, которые они их очень интересуют. Был вопрос о прогнозировании, потому что у нас двое членов делегации часто занимались долгосрочным прогнозированием у нас для наших ведомств и предприятий. И поэтому их очень интересовала методология, показатели, которые используются, насколько результаты оправдывали себя со временем, какие были, где получались ошибки, где были исправления. Это повторялось, я не знаю, там десятки, наверное, раз дискуссии на эту тему. Ну, у нас были организаторы научных работ, делегации. Их очень интересовал вопрос о том, у нас существует раздельно научно-исследовательская работа, в основном в Академии наук и в специализированных исследовательских учреждениях, и в университетах, где, в общем-то, в основном только преподаватели. И в то время у нас как раз начиналось какое-то скрещивание их, то есть приглашали научных сотрудников читать специальные лекции, и профессуру иногда привлекали на полгода на научно-исследовательскую работу. И, в общем, вот было обсуждение очень серьезное, какие плюсы и минусы в той и другой системе. Ну, много вопросов. Вопрос о школах бизнеса и подготовке специальных управляющих. У нас была направленность всех руководителей предприятий на то, чтобы они знали само производство. А когда нам объясняли, что управляющий должен знать контекст рынка и финансы, и проблемы чисто управленческие и логистики, ну, у нас это вызывало какое-то такое не только непонимание, какое-то чувство, что как-то странно. Ну, думали, что это, в общем-то, издержки рынка.
Из письма председателя Госкомитета по культурным связям с заграницей. Второе. Нам необходимо значительно улучшить работу с американскими делегациями и с делегациями других западных стран, приезжающими в Советский Союз. До сих пор наши организации, принимающие эти делегации, нередко спешат удовлетворить любые их пожелания, хотя зачастую эти пожелания выходят за рамки дозволенного. Зачастую принимающие организации проявляют заботу о том, чтобы дать как можно больше интересующих гостей сведений, и не всегда думают о том, чтобы взамен получить от них те или иные сведения, интересующие наших специалистов. Бывают случаи, когда наши люди из ложно понятого чувства гостеприимства уклоняются от споров с американскими гостями, выступающими с нападками на нашу идеологию, экономическую систему и внешнюю политику, и предпочитают ограничиваться примирительными фразами общего порядка «за мир и дружбу» и тому подобное. Как показывает публикуемый отчет о пребывании делегации советских экономистов в США, американцы держатся с нашими людьми совершенно иначе. Они без стеснения навязывают нам самые острые споры по коренным проблемам.
Тут замечательный коктейль. Понятные, старые, добрые шпионские страхи советского чиновника в одном стакане с довольно нелепыми обидами на американцев, навязывающих острые споры. Это ведь с точки зрения советской цензуры они были острыми, а американцы вряд ли об этом даже догадывались. Сетование на чрезмерное гостеприимство, избыток открытости для 59-го года тоже перебор, но сейчас-то просто смешно. Под улучшением работы с прибывающими делегациями товарищ Жуков подразумевал, конечно же, не столько усиление контроля со стороны органов, сколько усиленное добровольное обслуживание их органов нужд всеми, кто встречается с иностранцами. Но заметьте, написано хоть письмо и секретное, весьма обтекаемо и невнятно.
Тут еще смотрите, какая тонкость. Сопроводительное письмо Жукова секретное. А вот сам перевод доклада имеет гриф другого уровня для служебного пользования.
Да, доклад секретить не стали, и это вообще частая практика была такого рода. А вот магистральная, хоть и невысказанная мысль товарища Жукова, или ему кто-то ее подсказал, может быть, продолжала жить. Инструкции по добыванию полезной информации за границей существовали и раньше, но для каждой отдельной поездки они часто писались, так сказать, индивидуально. А вот после хрущевского открытия Америки в 59-м и позднее дело уже было поставлено, можно сказать, на поток.
То есть в сознании советского чиновника любые контакты с иностранцами – это все-таки исключительно шпионаж. А зачем еще нам с ними или им с нами общаться? Вы знаете еще, о чем я в этой связи размышляю? Мне пришлось в архиве прочесть много дел об антисоветских выступлениях хрущевского времени. И, между прочим, в то время как интеллигенция радовалась оттепели, а кто-то и появившейся возможности загранкомандировок, простые люди из народа поездками Хрущева за рубеж возмущались. Хрущева и Булганина обзывали туристами. Говорили, что они пропивают с иностранцами народные деньги, гонят за границу наш хлеб. А один правоверный обладатель 58-й статьи возмущался, что Хрущев поцеловал руку английской королеве, он же коммунист. В этом смысле выходит, что консервативные и бдительные чиновники были как бы заодно с народом и против Никиты Сергеевича.
Из письма председателя Госкомитета по культурным связям с заграницей. Третье. Особо следует сказать о постановке отчетности, связанной с приемом и посылкой делегаций. В США существует порядок, согласно которому каждая делегация, посетившая Советский Союз, представляет подробнейший отчет в Госдепартамент, используемый в дальнейшем американской разведкой и другими заинтересованными органами. У нас нередки случаи, когда делегации либо вовсе не пишут отчетов, либо ограничиваются формальными докладами, которые оседают в архивах своего же ведомства и не становятся достоянием других организаций, изучающих ту или иную страну по тому же кругу вопросов. Нигде не ведется централизованной картотеки на основании отчетов о результатах поездок наших делегаций, где постоянно накапливались бы данные об иностранных деятелях, учреждениях и так далее. Также неблагополучно обстоит дело и с отчетностью о пребывании в Советском Союзе иностранных делегаций. Прилагаемый американский документ рассылается нами для сведения всем министерствам, ведомствам и организациям, связанным с направлением наших делегаций за границу и приемом иностранных делегаций, пребывающих в СССР.
Учитесь, стало быть, у американцев отчеты составлять. Под все заклинания о превосходстве всего советского, идея о том, что Америка ушла далеко вперед, вкоренилась настолько, что высокопоставленный советский бюрократ уверен, они и отчеты пишут лучше, и картотека у них есть централизованная. Насколько я помню, из слушанных мною на излете советской власти институтских курсов в тогдашнем историко-архивном, по делопроизводству, архивоведению, я вынесла впечатление, что советские теоретики бюрократической работы, документоведения, да и смежники теоретики библиотечного дела, архивоведения, были просто одержимы идеей централизованной картотеки, которой никто и нигде в реальности так и не сумел создать. А вот в Америке, думали они, такая картотека есть.
Тут еще надо вспомнить многим знакомые тогдашние слухи, что в КГБ есть некая картотека, где учтены буквально все граждане Советского Союза. На каждого есть компромат и даже образцы почерка. Поэтому любую рукопись они якобы могли опознать, сверившись с этой картотекой. Сама по себе избыточная грандиозность такой задачи, физическая ее неисполнимость, в расчет не принимались. Высокие чиновники знали, конечно, что это все слухи, и они преувеличены. Но чиновники тоже люди со свойственными всем заблуждениями. Помноженные на привычную шпиономанию и готовность удивляться заокеанскому прогрессу, они расцветали в виде идеи об американской образцовой отчетности и суперкартотеке. Ну а подаренную Хрущевым идею догнать и перегнать Америку в этой сфере попытались реализовать через 13 лет после его свержения. В 1977-м страны Восточного Блока подписали соглашение об организации СОУТ – системы объединенного учета данных о противнике. Как-нибудь в другой раз мы расскажем и об этом.
Говорит радио «Свобода. Документы прошлого». Мы рассказываем о том, как при Хрущеве начинались советско-американские контакты. Осенью 1959 года 6 видных советских экономистов совершили месячное турне по Соединенным Штатам. Программа была весьма насыщенная. Тема поездки – изучение источников экономической мощи Соединенных Штатов. Гостей провезли по всей стране, показали самые разные связанные с экономикой объекты. Банки, заводы, рекламные фирмы, университеты. Организовали множество встреч и дискуссий. Американцы потом составили подробный отчет. А в Советском Госкомитете по культурным связям с зарубежными странами этот отчет раздобыли, перевели и разослали, как образцовый отчет.
О пребывании делегации советских экономистов в США. Перевод докладной записки, составленной работниками Комитета экономического развития США шрифт Гиссером и Роубаком для служебного пользования. Председатель Комитета экономического развития Дональд Дэвид, членом правления КЭР и лицам, поддерживающим КЭР. При этом прилагается подготовленная для меня конфиденциальная докладная записка о недавнем посещении Соединенных Штатов 6 ведущими экономистами из Советского Союза под покровительством отдела коммерческого образования КЭР. Мне представляется, что я должен поделиться с вами, представляющими интерес наблюдениями и оценками, содержащимися в этом докладе.
Надо еще вспомнить, что не только для СССР контакты, чуть ли не дружба с Америкой были делом неслыханным.
Позвольте, я вставлю реплику снова про антисоветчиков 50-х годов. Когда я собрала примеры того, что люди говорили про заграницу, мне показалось, что это никакая не географическая или политическая данность. Это сказочное 39-е царство, где найдутся и скатерть-самобранка, и сапоги-скороходы, но также и множество непредсказуемых неведомых опасностей. Чтобы туда попасть, нужно пройти определенные испытания, ответить на загадки серого волка или дать правильный ответ бабе-яге, когда она спросит, зачем пожаловал. Точно так же советские командировочные должны были пройти собеседование в райкоме или обкоме партии, ответить на каверзные вопросы. А возвращаясь, они рассказывали про всякие чудеса.
Да, что-то такое. Ну так вот, для американцев же тоже все это было в новинку. Совсем недавно еще холодная война, сопровождавшаяся мощной пропагандистской кампанией, деятельность сенатора Маккарти, повсюду подозревавшего коммунистические заговоры. Тут вдруг непонятные и страшные коммунисты становятся почетными гостями.
Этот обмен возник в результате бесед во время обеда, который исполнительный комитет Комитета экономического развития дал первому заместителю премьера Микояну в январе 1959 года. С вашего согласия и согласия Государственного департамента был предложен обмен экономистами. Последовала довольно большая переписка, и, наконец, в октябре прошлого года на обеде в Вашингтоне премьер Никита Хрущев высказал мне свое одобрение предложенной программы. Несколько недель спустя приехали советские экономисты, и этой весной последует ответный визит 6 американских экономистов.
В делегацию входили директора Института мировой экономики и международных отношений и Института экономики Академии наук СССР, сотрудники этих институтов, преподаватели Московского университета. Возглавлял ее директор Института мировой экономики профессор Арзуманян. В отчете американские коллеги оценили и английский язык большинства членов делегации, и то, как они знали американскую экономическую литературу. Более того, авторы отчета сочли нужным отметить, что советские визитеры обижались. Американцы гораздо хуже знают советские труды о США, чем советские специалисты американскую научную литературу. Но приехавшие были, конечно же, воспитаны в ортодоксальном марксизме и в своих суждениях его придерживались.
А куда бы они делись? Не дети же. Понимали, что, как говорил польский сатирик Ежелец, человек не одинок. Кто-нибудь за ним доследит. Но для американских деловых людей и интеллектуалов-экономистов мнения коммунистических критиков капитализма были неожиданностью и некоторым профессиональным вызовом. Даже при том, что капитализм-то в советской доктрине обсуждался архаичной эпохи Карла Маркса.
Подобного рода обмен делегациями раньше места не имел, поэтому очень важно учесть его опыт, так как похоже, что подобного рода обмены будут увеличиваться. Этот отчет может помочь каждому из нас, независимо от того, кто какое положение занимает, повысить эффективность будущих контактов с приезжающими делегациями не только из стран Советского Блока, но и из других районов, где формируется мнение в отношении сравнительных достоинств нашей собственной системы и системы Советов. Более того, я думаю, что этот отчет идет, стимулирует ваши мысли, так же, как он стимулировал мои, в отношении проблем, которые ставятся Советским Союзом и его политикой как перед каждым из нас в отдельности, так и перед нашей страной в целом.
Наш собеседник – участник той поездки осенью 59-го года, профессор Владимир Калантай. Владимир Михайлович, скажите, пожалуйста, а в принципе, при всей разнице исходных теоретических позиций, при слабом знании друг о друге, тогда разговор с американцами получился?
Сложно сказать. Вы знаете, по-моему, больше было понимание, что в базисном вопросе расхождение довольно большое. Были те профессора, с которыми мы встречались, которые интересовались какими-то конкретными вопросами, а как в Советском Союзе решается то-то, то-то, то-то. И с нашей стороны, в общем-то, тоже был подход такой, что у них своя точка зрения, не переубедишь, не изменишь. А вот как решаются конкретные вопросы, надо обсуждать.
В середине октября 1959 года в США прибыли шестеро экономистов из СССР, чтобы воочию ознакомиться на месте с тем, каким путем и при помощи каких средств обеспечивается рост и устойчивость экономики США. Немало увидели и еще более услышали эти шестеро марксистов за месяц, проведенный ими в США, в течение которого им приходилось то участвовать в академических собеседованиях, то производить утомительные осмотры сборочных конвейеров на промышленных предприятиях, то безмятежно попивать апельсиновый сок в пригородных виллах, вести дискуссии с промышленниками, коммерсантами, банкирами и государственными чиновниками или обливаться потом в кабине неожиданно застрявшего вдруг между этажами капиталистического лифта. Они приехали сюда марксистами и уехали, не изменив своих убеждений. Однако за время своего пребывания здесь они добросовестно знакомились со многими важнейшими сторонами жизни в США и тщательно разбирались в тех или иных явлениях, способных обнаружить источники роста экономики США. И если они и не убедились в нашем превосходстве, то, по крайней мере, были поражены мощью, жизнеспособностью и преуспеванием Соединенных Штатов.
Из этого отчета ясно одно. Никакой суперкартотеки, никакого централизованного учета данных у американцев не было. Да и отчеты такие, а перевод отчета насчитывает около 80 машинописных страниц. Писали не каждый день. Над ним работали несколько месяцев, готов он был только к марту 1960 года.
Чего добивается Москва? Интересно отметить, как анализ слабости экономики США, по оценке советских экономистов, подкрепляет рекомендации, которые они неоднократно выдвигали. Например, анализ причин падения платежеспособного спроса на выпускаемую в США продукцию явился сильным аргументом в пользу предложения об увеличении торговли с СССР. В ответ на утверждение с американской стороны, что для обеспечения роста и стабильности экономики нет надобности прибегать к расходам на военные цели, советские делегаты указывали на необходимость для обеих стран прийти к взаимному соглашению о сокращении военных расходов. Основной темой высказываний советских гостей на всем протяжении их поездки было подчеркивание необходимости мирного сосуществования. Советские гости неоднократно высказывали свое убеждение, что коммунизм является естественной стадией, идущей на смену капитализму, и что в соревновании между обеими этими системами окончательную победу одержит коммунизм. Нельзя сказать, однако, чтобы они выступали особенно резко по этому вопросу. Вопросы, которые они задавали, и заявления, которые они делали, показывают, что советские экономисты до сих пор крепко придерживаются своей оценки экономики США как кризисной экономики.
А наши документы, американский отчет и реакция на него председателя Госкомитета по культурным связям с заграницей довольно занятно отражают один другой.
В течение своей продолжавшейся один месяц поездки советские экономисты получили возможность ознакомиться более подробно с экономикой США. Не подлежит сомнению, однако, что это знакомство не поколебало веры советских экономистов в экономическую философию марксизма. Как неоднократно заявлял Арзуманян, необходимо принимать во внимание наличие идеологических расхождений. Не ожидаете же вы, что мы изменим наши взгляды, так же, как мы не можем ожидать, что ваша делегация изменит после своего прибытия в Советский Союз свои основные позиции. Несмотря на то, что не было никакой возможности получить у советских делегатов сколь-либо исчерпывающего изложения их взглядов, тем не менее, На основе отдельных замечаний, сделанных ими, и вопросов, заданных ими, становится возможным составить себе более или менее полную картину их представления об экономике США.
Руководство Комитета экономического развития США поручило аналитикам тщательно собрать опыт поездки. Реакция гостей, что им говорили, что они говорили, изложение их выступлений и так далее. За этим стояли, конечно же, определенные пропагандистские цели. Они чувствуются и, наверное, какие-то нам непонятные уже сейчас закулисные игры руководства Комитета экономического развития. Документ они составили совершенно прагматичный и деловой. Как на него реагирует высокий советский чиновник, ответственный, кстати, сказать, как раз за зарубежные контакты?
Я бы сказала, с восторженным опасением.
И он формулирует пожелание, явно неисполнимое, этакий апофеоз бюрократического восторга. Централизованный учет повысит нашу бдительность там, улучшит нашу работу с делегациями здесь, ну и так далее. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал профессор Владимир Калантай. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Марина Смирнова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в ответ к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действующий президент, если уходит в отставку досрочно, не имеет права выдвигать свою кандидатуру.
Мы должны сообщить эту правду семьям погибших подростков и жителям.
Поступило сразу несколько звонков с заявлениями о принуждении
голосовать. Каспаровым провел за шахматной доской больше, чем
мы здесь для того, чтобы дать толчок переговорам между израильтянами и
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».